«Да», — ответила я с улыбкой, — «фазан очень вкусный». И мы обе захихикали. Просто две обыкновенные девочки на пикнике солнечным днем, смакующие миллионы непроизнесенных слов. А потом снова раздался раздражающий свисток мисс Моут. «Фьють-фьють-фьють!» «Девочки, девочки, девочки!» «Эта проклятая женщина все делает по три раза!» Мой мозг вскипел при мысли об этом. «Построиться в колонну и вперед!» Ее вытянутый палец указывал в сторону скопления домиков к югу от нас.
«Дадит, дадит!»
— проговорила Гремли, имитируя писк радиостанции, передающие сигналы с корабля на берег.
«Дит-да-дит-дит-да-дит-да-да-дит!»
Хотя я не смогла расшифровать ее код, я поняла значение по ее интонациям и непокорному выражению лица. Мисс Моут бросила на нас кислый взгляд, но ничего не сказала. Когда мы подошли к домикам, возникла проблема с ключами, и водитель автобуса был послан за ними. Пока мы стояли на солнце и ждали, Гремли едва заметно подняла бровь, и я не смогла сдержать ответную улыбку. Временами брови говорят громче, чем слова. Мы обе хорошо знали, что даже с руками в гипсе можем в два счета открыть эти замки. Две старшие, самые крупные девочки подняли кресло мисс Моут и перенесли его через порог в странной имитации брачного обряда. Однако в этот раз нас не ждала бутылка шампанского, и свет не погас. В домике имелось полдюжины неустойчивых столиков со складными стульями, пузатая железная плита с изогнутой трубой, а с балки свисала птичья клетка. Здесь пахло застарелой пылью, штукатуркой и влагой. В воздухе повисла странная неловкость. По непонятным причинам я чувствовала себя так, как мог чувствовать себя Джек, когда, взобравшись по бобовому стеблю, он был вынужден прятаться, едва дыша, в буфете на кухне великана. Знаю, это звучит странно, но это самое точное описание, которое я могу дать напряженной обстановке этого места, будто что-то невидимое притаилось и ждет. Мисс Моут начала выдвигать ящики высокого рабочего стола и доставать большое количество перепутанных кабелей, телеграфные ключи и наушники, которые она предъявила нам с таким видом, будто это сокровище царя Соломона.
«Ди-ди-ди-да»,
— ликующе произнесла Гремли. «Я же тебе говорила». И совершенно точно поняла, что она выпивает букву «В», первую букву в слове «Виктори», «Победа». Тот рисунок из четырех нот, которые Бетховен использовал в начале своей пятой симфонии. Неожиданно меня охватила сильная тоска по дому. На меня нахлынули образы отца, Феллии, Даффи и меня в возрасте 6 лет. И воспоминания о том, как мы сидели в гостиной Букшоу и слушали эти звуки судьбы по радио. Мне следовало бы знать, как сказала бы Даффи, что они предвещают недоброе. Но уже слишком поздно для слез. За всю свою жизнь не могу припомнить ни одного момента, когда мне было бы так одиноко. Я подумала, что меня стошнит, и на этот раз взаправду. Я притворилась, что вытираю соринку, попавшую в глаз. Потрясённая, я села за стол, не в состоянии говорить, и чувствуя вкус пепла во рту. «По двое», — скомандовала мисс Моут, и я схватила Гремли за руку, пока это не сделал кто-то другой. Мы сели друг напротив друга за стол, на котором кто-то вырезал перочинным ножом. Здесь была Килрой и многие другие вещи, которые я не стану повторять. Джумба достала карандаши и бумагу из холщового мешка, выглядевшего ровесником Трои, и раздала всем. «Я отправляю, ты принимаешь», — сказала мне Гремли. «Я это уже делала, так легче». Она протянула мне карточку с напечатанными на ней буквами алфавита и обозначениями. «А». Точка тире, Б тире, 3 точки, В точка, 2 тире, ну и так далее. Я надела наушники, воткнула провод в старый приемник, и Гремли отстучала первое послание. Точка, точка, тире, точка. Я посмотрела на карточку и поняла, что это буква F. Точка, тире, точка, точка, L. Точка, тире, А. Она отстукивала мое имя, это легко. Я уже знала, что дальше будет точка-тире-тире, В. Я улыбнулась, давая ей понять, что догадалась, и взяла карандаш. Гремли сделала почти неуловимо отрицательное движение головой. «Тире-точка, точка-тире», — отстучала она. «Нет, мне нельзя это записывать». Я прижала к ушам холодные чаши наушников. Больше никто не слышал точки и тире. По крайней мере, я на это надеялась. Учитывая, что в этой комнате 6 девочек стучат ключом одновременно, вряд ли кто-то может расшифровать звуки отдельного ключа.
«Никому не доверяй», — отстучала Гремли.
Я не сразу расшифровала ее послание, она, должно быть, заметила мое замешательство.
«Никому», — снова отстучала она. «Держись подальше от...»
«Ну?» — внезапно произнесла мисс Моут, хлопая ладонью по нашему столу, чтобы привлечь наше внимание. «Как ваши успехи?»
Я подпрыгнула от неожиданности. Ни одна из нас не слышала ее приближения. Я сдернула наушники.
«Гремли телеграфировала мое имя. Флавия», — ответила я. «Как это мило!»
На миг я подумала, не процитировать ли мне из Гильберта и Салливана.
«Три маленькие девочки, забыв и стыд, и страх, из женской семинарии надумали сбежать. Тетрадки и учебники на партах побросали, три маленькие девочки из школы убежали». Но сдержалась.
Мисс Моут окинула нас взглядом и, не говоря больше ни слова, укатила.
«Моя очередь», — громко заявила я. «Дай-ка я попробую».
И мы поменялись ключом и наушниками.
«Где Коллингсвуд?»
— медленно отстучала я, глядя в таблицу на карточке. Гремли сняла наушники и надела их на меня.
Неуклюжий способ ведения разговора, но уж какой есть.
«В лазарете», — сообщила она. «Сошла с ума».
Глава 16.
Легкий дождик, начавшийся, когда мы вышли из домика, превратился в ливень. Пара ленивых дворников стирала потоки воды с лобового стекла и внезапно похолодало. Короткие рукава не грели, и я обняла себя руками.
Гремли не стала садиться рядом со мной в автобусе, напротив. Она ушла в дальний конец и устроилась рядом с мисс Моут, оставив меня рядом с водителем делать вид, будто я восхищаюсь красотами пейзажа, состоявшего преимущественно из высоких вязов посреди заливаемых дождем полей, мелькающих озер и изредка встречающихся свалок, где ржавели груды некогда любимых автомобилей. Мне снова вспомнилось выражение «сбитое с толку». Оно означало главным образом утрату границ, что и случилось со мной. Выброшенная из отчего дома, сосланная в чужую страну и теперь лишенная даже невнятного бормотания одноклассниц, я была одна в целом мире, оставленная на милость малейшего дуновения ветерка. Мне надо сфокусироваться на чем-то за пределами себя самой, восстановить научный взгляд на мир и успокоить свою душу. Но с чего начать?
«Никому не доверяй», — сказали мне мисс Фолтерн и Гремли. Если подумать рационально, то это относилось и к ним обеим.
На преподавательский состав Академии я должна производить впечатление способной ученицы. Для однокашницы я должна быть скучной невидимкой.